Дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. В такое время, как наше, наверное, мы острее и сильнее начинаем ценить подобное общение такого большого масштаба. Все мы переживаем нелегкие времена, нелегкие ограничения, закрытые границы, карантины и прочее. И тем яснее в нашем сознании братство, любовь Христова и общение с Его народом. Для меня Прокопьевская церковь много значит. Ни одну неделю, ни одну месяц я провел и в стенах этого молитвенного дома, и в общении с друзьями. И приезжаешь сюда, как в гости к старым друзьям, а тут брат предлагает представиться. Наверное, так уж давно не был, что теперь представляться надо. Ладно, меня зовут Максим Парафейник, я из Железногорска, это Курская область, центр России, не географический, а административный условный центр. В нашей церкви сейчас регулярно уже проходит богослужение, хотя был период сложный, группами, потом совсем какое-то время из-за болезни не могли проводить. Но, слава Богу, восстанавливаемся. И о чем я буду сегодня проповедовать? Ну, конечно же, об израильском народе. Так Дух Святой ведет ход нашего богослужения. Тема моей проповеди – качество духовной жизни. И рассмотреть эту тему я хочу на примере одного из старейших библейских текстов. Библия – удивительная книга. И такие ветхие тексты мы читаем, совершенно не замечая запаха антикварной пыли. Нет музейного налета, нет вот того чувства, как будто бы из каких-то глубин древности мы извлекаем что-то непонятное, а так, как будто бы эти люди живут рядом по соседству с нами, мы читаем и удивляемся. Этот старейший текст записан в книге Псалтырь, Псалом 89, молитва Моисея, человека Божьего. Я прочитаю его полностью. И хотел бы поделиться размышлениями над этим псалмом в свете заданной темы. 89-й псалом состоит из трех смысловых частей. Я прочитаю весь псалом, а потом о каждой части скажу отдельно. «Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться, веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, и за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Первая часть этого псалма – качество Бога, о которых говорит Моисей. Со 2 по 5 стихи Моисей рассказывает, каков Бог. Он восхваляет Его за Его удивительные свойства. – И в первую очередь здесь отмечается то, что Бог вечен. без начала и без конца. Над ним время не властно. Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». Интересный вопрос. А в какой день родились горы? Дети, может быть, вы знаете, в какой день творения были созданы горы? Не такой простой вопрос, как кажется. Потому что в первой главе книги «Бытие» мы этого не находим. Мы знаем, когда был создан свет, когда возник растительный, животный мир, когда планеты Бог светило на тверди небесные поставил. Но о горах там ничего. Я думаю, что горы, ну это мое предположение, возникли вместе с самой землей. А земля когда была создана? В начале. Молодец, руку поднял. Что ты хотел? Ну ничего, хорошо, что руку поднял. Вначале Бог сотворил небо и землю, а потом все остальное. На этой базе, на этом фундаменте Бог творил уже и моря, и разделял берега океанские, и насаждал растения, и потом управлял, для управления времен поставил светило вокруг земли, все прочее Бог сотворил. Небо и землю. Но в слово «небо», я думаю, что входит и второе небо, именуемое космосом или Вселенной. Поэтому здесь, как бы отсчитывая назад, Моисей говорит, горы. Но прежде гор была земля, потому что горы не могут без земли существовать. А прежде земли была Вселенная. А Вселенная – это космос, это бескрайная ткань. И когда Бог поставил в ней землю, тогда вокруг земли уже все остальное – это бескрайняя заполненность планетами, кометами, метеоритами, различными спутниками и прочим. Наша Вселенная заполнена, и крошечная земля, она для Бога важнее всего остального. Но прежде всего этого – прежде чем начальные пылинки Вселенной были образованы, Бог уже был. И Он был всегда и всегда будет. Об этом говорит Моисей в первых начальных стихах этого псалма. «Пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, как стража в ночи». Стража – это единица измерения времени в древности. Сегодня мы так не именуем время, но вот прошел участок времени ночью, мы проснулись и забыли об этом времени, проведенном нами в ночи. Вот так для Бога тысяча лет. Для нас это ого-го, как много, но не для Бога. Бог существует вне времени. Следующая часть псалма – это повествование о том, как временен человек, каков человек. Люди, в противоположность Богу, очень сильно подвержены влиянию времени. Их бытие мимолетно. Сон, трава, звук – эти образы использует Моисей, чтобы подчеркнуть нестабильность и скоротечность человеческой жизни. Интересно, существуют две особенности восприятия времени нами, людьми. Заметьте, время, заполненное многими интересными событиями, кажется очень быстрым в переживании и очень долгим в воспоминании. Вспомните такой день из вашей жизни, когда вы рано проснулись, подталкиваемый каким-то делом, вы успели пообщаться с Богом, и вот вы на работе, и вдруг у вас встреча с кем-то, а потом в гости вас пригласили, а потом еще неожиданное какое-то мероприятие, потом вы успели еще чем-то по дому заняться, потом на спевку, после спевки еще с кем-то встреча, и вы отправляетесь спать с мыслью: день пролетел как миг, но какой это был длинный день. Время, заполненное интересными, важными событиями, кажется, пролетает на одном дыхании. Но потом, когда мы вспоминаем об этом времени, оно нам кажется очень длинным. И наоборот. Время, которое не заполнено событиями, проведенное в томительном ожидании, кажется долгим в переживании, но быстрым в воспоминании. Вспомните другой день из вашей жизни, проведенный у двери кабинета врача. Ну, наша несовершенная медицинская система обслуживания такое нередко нам преподносит. Мы пришли к доктору, талонов нет, а попасть на прием очень нужно. И вот мы подходим к двери, какой кабинет нашли нужный, а там уже очередь завернулась за угол. Мы занимаем очередь, ждем. Пока ждем, нам кажется, время так долго тянется. Ну, кто там следующий? Оказывается, там перед нами еще 10 человек. Где-то они заняли, отошли, и их надо пропустить. И вот мы ждем, с утра заняли очередь, и после обеда, может быть, попали к врачу, и только к вечеру мы пришли домой, и мы вспоминаем, так долго тянулось время, но день прошел, и что? Как будто его и не было. Время тянулось долго, но вспомнить не о чем. Единственное, что мы сегодня сделали, попали на визит к врачу. В воспоминании это время проходит очень быстро. Хотя, когда мы его проживали, нам казалось, что оно тянется бесконечно долго. Вот так по-разному мы воспринимаем время. О какой же ситуации, братья и сестры, говорит Моисей в этом 89-м псалме? Дни проходят быстро, и мы летим. Как мы можем отметить, что имеет в виду здесь Моисей? Летим в том смысле, что время, заполненное многими событиями, и поэтому оно быстро проходит. Или мы летим, он говорит, вспоминая о прожитых днях, в которых одна пустота и однотипность. Хочу подметить, прежде чем ответить на этот вопрос, что Моисей говорит не столько о себе самом, сколько о своем народе. 80-70 лет Моисея это не касалось. Он-то сам прожил 120. Его дни жизни Бог продлил побольше. Но вот израильтяне, по-видимому, столько и жили. Средняя продолжительность жизни была евреев, идущих по пустыне, 70-80 лет. А потом в пустыне могилки одна за другой умножались. Все должны были там остаться, в пустыне. Никому из старшего поколения не было дозволено переступить границу Ханаанской земли, и даже Моисею. И вот, описывая житие своего народа, Моисей говорит, «Дни как звук, как сон, проходят быстро, и мы летим». Я представляю, идут евреи по пустыне, утром проснулся, выходит из шатра еврей, что вокруг? Песок и камни, пустыня. Надо успеть манну пособирать, пока рано, пока еще солнце не взошло. Пошли, собрали манну, надо из нее что-то сготовить. Ступи толкли, варили, жарили, покушали. Что дальше? Ну, сходили к другу в гости, может быть, в другой шатер. Ну, в скинию навестили. Ну, вот еще раз следующий прием пищи. Ну, вот уже смотри, вечер, опять шатер. А на следующее утро что? Выходит из шатра песок и камни, опять манна, опять тот же самый лагерь, те же знакомые лица, всех знаем, опять скиния, опять в шатер. И на третий день то же самое. И так проходит время, месяцы, годы. И я могу представить, однажды сосед говорит другому, слушай, а сколько мы уже идем по пустыне? Наверное, лет 25. Слушай, какие 25? Да уже мы 30 идем по пустыне. Серьезно, уже 30 лет. А где они? Как звук? Проходят быстро, и мы летим. Жизнь проходит. Нам уже, слушай, под 80. Нам уже скоро на покой пора. А где время? Где жизнь? Мы-то и пожить не успели. А смысл в том, что время вот так однотипно проходит. Для евреев это было знаком Божьего наказания. Здесь несколько раз говорится о Божьем гневе и о Божьей ярости. Бог допустил им такой удел за их ропот, за их преступления, о которых мы слышали уже сегодня в первом слове. Бог с ними так поступил, и вот так их годы протекали именно мимолетно, безрадостно и пусто, однотипно. К тому же, чем еще наполнялись их дни – труд и болезнь. Лучшие дни, кажется, лучшая пора, вот сейчас бы что-то сделать. Что такое лучшая пора? Екклезиаст говорит об этом в последней главе. «Помни, Создателя, в дни юности, пока не пришли тяжелые дни, пока не придут дни, о которых ты будешь говорить, нет мне в них удовольствия. Старость – это, увы, уже не та пора, когда можно что-то делать, дерзать, инициативы проявлять. Лучшая пора – это, естественно, юность, молодость. И вот это время Бог израильтянам посылает труд и болезнь». А в труде и болезни все так же время проходит очень нудно и долго в переживании, но быстро во вспоминании. Вспомните тот день, когда вы болели, неважно, вирусом или чем-либо другим, как нудно тянется время, когда ты хотел бы вот что-то сделать, чем-то быть полезным, но ты прикован в постели. Что у тебя? Весь круг твоего бытия сводится к таблетке. Ну, может, кто-то позвонил, и что? И опять постель. Прошелся вокруг постели, и снова таблетки, покушал, и опять в постель. И вот так вот дни проходят, так это нудно, а потом вспоминаешь, сколько отлежал, может, неделю, а может, и две. И чем это время было заполнено? Да вот в болезни оно как бы, да, потом вспоминаешь, и нечего вспомнить. Вот так болезнь. И труд то же самое имеет свойство. Стирать потом воспоминания это время. Ты пытаешься что-то вспомнить, и можешь вспомнить только одно слово – труд. А время-то где? А его как нет, не было. Оно пролетело очень быстро. Однажды Иаков предстал перед фараоном и сказал такие слова: «Дни и лет странствования моего – 130 лет». И потом добавляет: «Малы и несчастны дни жизни моей». А почему малые несчастные? Разве это так мало? 130 лет. Вот бы нам столько протянуть кому-нибудь. Но Иаков оценивает теперь в воспоминании прожитые годы, а чем они были заполнены? Да хотя бы вот те 20 лет на службе у Лавана. 7 лет за Лею, 7 лет за Рахиль, 6 лет за стада. И как протекали эти 20 лет? Утром козы, овцы. И целый день козы и овцы. Там с прутьями он что-то химичил, все равно это козы и овцы. И так все 20 лет козы и овцы. А что вспомнишь потом? Вот козы и овцы, только и все. Что тут вспоминать? Как бы малые несчастные. Конечно, жизнь такая, она протекает, и вспомнить-то нечего потом. Мне жалко тех людей, которые говорят, жизнь прошла, а как будто бы и не жили. Вот я не хвалясь, просто признаться хочу. У меня такого ощущения нет, как-то оно меня не посещает, чтобы вот как будто только мы встречали Новый год и уже провожаем его. Ну, с одной стороны, что-то есть, но с другой стороны, сколько Господь дал сделать за этот год? Сколько встреч с друзьями, сколько общений, сколько поездок, сколько всего сделано, написано, сколько благодать Божья трудится во мне. Это не мое, это Бог делает. И вот такая жизнь... Она как-то качественно отличается от той модели, когда человек говорит, как будто и не жил, как будто вот только начался, и вот он уже заканчивается, и вспомнить нечего. А может быть, потому нечего вспомнить, что мы и не пытались чем-то заполнить наши дни, что мы полезное, нужное и не старались творить. Иван Степанович Проханов был такой деятель, ну не скажу, что целиком положительный, но очень плодотворный христианский деятель, сколько он успел в жизни, сколько он книг написал, сколько проповедей сказал, организовал библейскую школу в Евангельском Союзе, сколько он гимнов перевел с других языков, сколько написал сам текстов гимнов, те, которые вошли в сборник «Песнь Возрождения», я думаю, около 30% – это то, что с участием Проханова. А как он это мог сделать? Он делился своим успехом или как бы залогом успеха. В конце каждого дня он старался составить план на следующий день, что бы он хотел сделать. И утверждал, что производительность в таком случае вырастает на 50%. И это разумно. Планировать, устраивать. Геннадий Константинович Крючков говорил, мы должны планировать работу на годы, но жить так, как будто сегодня последний день нашей жизни. Это разумно, это взвешенно. И тогда качество духовной жизни будет улучшаться. Тогда у нас не будет этого чувства, что дни отзвенели и в пустоте прошли. И вот только мы были молодыми, юными, а теперь уже седина кроет голову, и как будто и не жили. Нет, будет что вспомнить. Без упрека мы вспомним о весне далекой, подойдя к этой черте. Вот чему учит нас Моисей в 89-м псалме. В противовес Иакову я хочу вспомнить Давида. Сколько лет он прожил? Всего лишь 70. И написано о нем: «Умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою». А у Давида какая жизнь была? А сколько здесь прекрасно, сколько псалмов он написал, сколько он доброго сделал для своего народа, для государства Израиль, для Бога. У него постоянно руки чешутся, вот не сидится. Кажется, Бог дал покой Давиду. Господи, что бы мне еще сделать? Вот храм еще я не построил для тебя. Вот разреши мне еще храм. И Господь говорит, нет, не ты, сын твой построит. Не построю, да, но я хотя бы тогда заготовлю золото, драгоценных камней, чертежи составлю для храма. У Давида жизнь проходит вся в труде, вся наполненная добрыми плодами. И умер в старости доброй, насыщенной. Вот я представляю так, сказали бы Давиду: Давид, может, еще десяточек лет? А он скажет: все, насыщен, не хочу. Уже все, хватит с меня этих 70 лет. Вот сколько я успел сделать, я насытился днями. Иногда пожилая сестричка какая-нибудь позовет служителей: «Братик, помолись, еще пожить охота. А сколько ж тебе, бабушка?» «Да вот 92, а еще не жила, еще и жить охота. Еще помолись, чтобы Господь здоровье послал». «А какое здоровье? Там уже ни глаза не видят, ни ноги не ходят. Ну еще вот пожить хочется». «А чего хочется пожить? Может быть, потому что дни не успел человек добрым заполнить? В жизни не было тех добрых плодов, и поэтому качество жизни, вот как Моисей описывает израильский народ». Проходят быстро, мы летим, а что оставим за собой? А какие следы, кроме могилок в пустыне? Третья часть этого псалма – просьбы, которые выражает Моисей. Давайте мы их вместе сосчитаем с 12 по 17 стихи. Сколько здесь просьб? Первая – научи. Вторая – обратись и умилосердись. Третья просьба – насыти нас милостью. Четвертая просьба – возвесели нас. Пятая – яви дело на рабах твоих и славу твою на сынах их. Шестая просьба – благоволение, Господи, к нам прояви свое. И седьмая – споспешествуй нам в деле рук наших. Некоторые просьбы повторяются, некоторые выражены не одним просительным глаголом. Но в целом можно заметить 7 просьб. Кто-то больше насчитывает. Это уже дело исследования лично каждого. На каждой просьбе останавливаться я не буду, только хочу обратить внимание на первую. Наверное, это самое яркое, что запоминается нам из 89-го псалма. Просьба «научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести нам сердце мудрое». Научи. Братья и сестры, вот перед тем, как к этой мысли подойти, я хочу вот на что обратить внимание наше. О чем Моисей не просит в этом псалме? Вот кажется, самое логичное, о чем попросить, а он этого не просит. Вначале он сказал, какой Бог вечный, какой он вне времени, вот от века и до века Бог. Во второй части Моисей говорит, какой человек жалкий, ничтожный и временный. И кажется, самое логичное, о чем сейчас попросить? О долголетии, да? Господи, ну что 70-80? Ну ты продли наши дни. Ну хотя бы как Мафусал, по 1000, чтобы нам каждому прожить, да? Ну что, ну даже о вечной жизни Моисей не просит. Он не просит продлить дни. А знаете почему? Потому что суть не в том, сколько ты проживешь, а суть в том, как ты живешь. Можно прожить 130 лет, и они малы и несчастны. А можно прожить 70 и насыщены днями. А кому-то Господь 30 отмерил. И за 30 лет человек много успел сделать. Мы знаем таких героев веры, как Николай Мельников, Ваня Моисеев. Это молодые люди были, которым кажется жить и жить, но они сгорели, как спичка, быстро. И вместе с тем оставили добрый след, добрую память о себе. И они успели много сделать для Царства Божьего. Суть не в том, сколько жить, а суть в том, каково качество нашей жизни. Это хорошо понял Моисей, поэтому главная его просьба – научи так жить, чтобы дни нашей жизни нам сердце мудрое оставили. Мудрое сердце – это важнее, чем прожить 1000 лет или больше. Кто-то из классиков говорит, если бы мне была дана возможность продлить дни жизни хоть на... Нет, не так. Если бы мне была дана возможность хоть на одной ноге над краю пропасти висеть 1000 лет, я бы на это был согласен, лишь бы жить. А я думаю, насколько немудрые слова. Ну, какой смысл мучиться 1000 лет на одной ноге над краю пропасти, да? Да это ж каторга, это ж мучение. Что это за жизнь такая, если ты не живешь, а просто лишь бы как, да? Это абсолютно не имеет смысла. Пусть лучше один день, говорит псалмопевец, но в твоих дворах, чем 1000 лет в шатрах нечестия. Что такое наша жизнь, если дни наши, их много, но они впустую проходят, бесплодная жизнь, она не принесет удовлетворения. Ты эту 1000 спустишь вот так вот впустую и захочется следующую 1000 начать. И так бесконечно, и в итоге ты скажешь, пусто, не хочу, мне такая жизнь опротивила. Но если человек живет жизнь для Бога, сосредоточенно, осмысленно, то... Дни его будут осмысленными, будут глубокими, и сердце его станет мудрым. Что означает мудрое сердце в данном контексте? Я думаю, здесь можно говорить о трех вещах. Во-первых, Божий гнев и Божье наказание принимать всерьез и делать правильные выводы. К этому пришел Моисей. Он говорит о Божьем гневе. Он говорит о том, что Бог наказывал, но в сердце Моисея нет ропота. Моисей не претендует на то, что Господи, может, несправедливо, может, слишком строго, ну за что ты так? Даже по отношению к самому себе, как хотелось Моисею войти в обетованную землю, Господь говорит, не войдешь. Но он сильно просил, и вы знаете, все-таки вошел. Нет, не в книге Второзакония, а когда? На горе Преображения. Мы встречаем Моисея, и его ноги ступили, да, на землю обетованную. Все-таки Бог удивительным образом, но исполнил это сокровенное желание человека своего. А так здесь, по псалму, мы видим согласие с наказанием Божьим. Как это важно для нас, когда Бог поверг на одра болезни. Не надо роптать, не надо списывать на политиков, на глобальное мировое правительство, это все там заговоры, это вот все люди нам козни строят, это вот там кто что, вот знаете, в это время чего только не наслушаешься даже от верующих. Но правильная реакция на страдания, на допущенные Богом наказания, а наказывать нас надо. Какие же мы иногда, как мы нуждаемся в наказании. И когда Бог нам допустил что-то перенести, пусть это для кого наказание, для кого испытание в жизни, важна правильная реакция. Господи, это Ты, это Твое действие. Не буду роптать, буду не только доброе, но и злое принимать от Господа из руки Божьей. Вот это значит мудрое сердце. Когда Наэмень приходит с Моавитских полей, с одной стороны, она вспоминает, что вышли мы с полными руками, а вернулись с пустыми. Но теперь она не ропщет, Теперь она не требует внимания к себе. Я же вдова, давайте меня довольствовать. Давайте всем народам как-то мне помощь, субсидию окажите. Нет, она очень скромно себя ведет. И она заботится о других. Какое мудрое сердце. Какая красивая старость этой пожилой женщине, которая говорит Руфе, не поискать ли тебе пристанище, чтобы хорошо тебе было? Наэмин не переживает о своей старости, о том, кто ее прокормит. Она находит силы и время попереживать о других, о Руфе. Вот это мудрое сердце, которое делает правильные выводы из Божьих наказаний. Вторая мысль. Мудрое сердце познает жизненные законы. Один из них – не важно сколько, а важно как. О нем мы уже говорили. Мудрое сердце наблюдает и делает выводы. Ведь можно только к концу жизни прийти к этому выводу. Можно все это осознать, когда уже до черты последней рукой подать, и уже изменить нечего. Но мудрое сердце умеет вовремя осмыслить ситуацию, проанализировать и сделать правильные выводы. И третье, мудрое сердце ищет защиту и помощь в Боге. Да, Бог наказывает, да, Бог гневаться умеет, да, Бог даже ярость свою показывает. Но где нам укрыться от Божьего гнева? Куда нам деться в день Божьей ярости? И этот прекрасный псалом начинается словами: «Господи, Ты нам прибежище». Каким словом Моисей называет Бога? Прибежище. От кого? От Божьего гнева. Он причиняет раны, и Он же врачует. Если бы мы это поняли, то наша мудрость сразу бы возросла. Когда Бог нас наказывает, куда нам идти? Куда нам прятаться? Да к Нему же. Если папа хорошенько наказал сына, кому пойдет сын? К маме, к бабушке? Нет, это не мудро. К отцу надо идти. И за прощением, и за утешением, и за лаской. Его же отцовские руки, они не только стегать умеют, они умеют и приобнять, и приласкать. Вот так и Бог у нас добрый Отец, который нас и наказывает, но и перевязывает раны. Его любящее сердце и то, и другое нам допускает для того, чтобы мы стали мудрее и ближе к Нему. Друзья, пусть Господь запечатлит в нашем сознании вот эти размышления, чтобы Слово действовало в нашей жизни, чтобы качество нашей духовной жизни возрастало во славу Ему. Аминь. Помолимся.